Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Продолжим наше изучение Евангелия от Иоанна. Откроем третью главу. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Нам известно о нем немногое. Мы знаем, что, по-видимому, он был очень богат. Когда они вместе с Иосифом из Аримафеи после распятия взяли для погребения тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, тогда Никодим принес около 100 литров драгоценных благовоний. Это мог себе позволить только очень богатый человек. О нем говорится, что он был одним из начальников иудейских. А это значит, что он был одним из 70 судей, составлявших Синедрион. И также, как сказал Иисус, он был учитель Израилев. Кроме всего этого, он был еще и фарисеем. Фарисеев насчитывалось около 6000 человек. Это были люди, посвятившие всю свою жизнь соблюдению и истолкованию закона. Они считали первые 5 книг Ветхого Завета богодухновенными. Книжники истолковали эти 5 книг и составили мишну, комментарий к закону. К примеру, в своих заповедях Бог сказал очень ясно и просто: «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й, суббота, Господу Богу твоему, не делай воной никакого дела». В мишне же находилось целых 24 главы, объяснявших, что это означает, и устанавливавших определенные правила, которые необходимо было соблюдать в субботу. Фарисеи требовали выполнения всех требований мишны. После этого был написан Талмуд, который, в свою очередь, содержал комментарии к мишне. И вот вся эта система правил и комментариев продолжала расти и расширяться. Фарисеи видели смысл своей жизни в том, чтобы хранить и соблюдать закон. И вот перед нами Никодим, фарисей, начальник иудейский. Если кто-то и исполнял закон, то это был Никодим. Если бы человек мог считаться праведным перед Богом на основании своих дел, тогда фарисеи определенно могли бы считаться праведниками. Если бы кому-то и не нужно было рождаться свыше, то это был бы фарисей. Но даже несмотря на то, что он был фарисеем, начальником и учителем Израилевым, его влекло к Иисусу. Также, как, вероятно, влекло к нему и богатого молодого человека, который пришел к Иисусу, упал перед ним на колени и спросил: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Тогда Иисус ответил ему: «Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». И Иисус перечислил последние 6 из 10 заповедей. Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Этот молодой человек понимал, что одного лишь соблюдения закона недостаточно, что должно быть что-то еще. Видимо, Никодим тоже осознавал это. Он понимал, что должно быть нечто большее. Он увидел в Иисусе какое-то особое качество, особую миссию, с которой он пришел. Он сказал Иисусу: «Рави, «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Итак, он пришел к этому заключению и осознал то, чего не признавали прочие фарисеи. Это являлось великим свидетельством Иисуса Христа. Иисус сам сказал своим ученикам: «Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самым делам». Также и в другом месте он говорит: «Дела, которые творю я, они свидетельствуют о мне». Никодим подтверждает это. Он говорит: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус знал все. Ему было известно и обо всем, что было у Никодима на сердце. Он знал, что в этом сердце был вопрос: «Как я могу войти в Царствие Божье?» Иисус обратился прямо к сердцу Никодима и сказал ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье». В Нагорной проповеди Иисус сказал своим ученикам: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Как мы уже упоминали, фарисеи видели смысл своей жизни в соблюдении заповедей закона. И не только 10 заповедей, но и мишны, систематизированного толкования 10 заповедей, говорившего о том, как их следовало правильно понимать и исполнять. Но Иисус сказал: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Итак, он говорит, обращаясь к Никодиму, фарисею, начальнику иудейскому: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Никодим хотел бы родиться свыше, но как? Как это может произойти? Ведь у человека нет никакой возможности войти в чрево матери и снова родиться. И я не думаю, что он иронизировал. По-видимому, он действительно заинтересовался тем, как это может случиться. «Послушай, родиться свыше, что ты имеешь в виду?» Иисус ответил ему: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье». Что же означают эти слова «от воды и духа»? Мы знаем о том, что значит родиться от духа, но что значит родиться от воды? Некоторые люди полагают, что Иисус сказал это, имея в виду водное крещение. «Если вы не будете крещены водой, вы не сможете увидеть Царствие Божьего». И рождение от воды, по их мнению, означает водное крещение. Не думаю, чтобы Иисус Христос говорил здесь о водном крещении, потому что есть люди, над которыми обряд водного крещения был совершен, но которые не увидят Царствия Небесного, для которых крещение было лишь обрядом. Некоторые считают, что вода в этих словах является символом Слова Божьего. Петр в своем первом послании, в 23 стихе 1 главы, говорит: «Возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Таким образом, считают они, мы были рождены свыше через Слово Божье. И Иисус сказал в 15 главе Евангелия от Иоанна: «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам». и, по их мнению, быть рожденным от воды значит быть рожденным от Слова Божьего. Итак, богословы разделились во мнениях. Некоторые из них говорят, что рождение от воды – это рождение через Слово Божье. Другие полагают, что это водное крещение. И вот они пишут многочисленные комментарии, защищают свои точки зрения, мысли, идеи, опровергают предположения своих оппонентов. Но мне думается, что слова о рождении от воды относятся к нашему естественному рождению. В утробе матери плод находится в околоплодных водах, которые при рождении изливаются. Быть рожденным от воды, как я думаю, относится к нашему естественному рождению, поскольку Иисус, говоря об этом, сказал: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Итак, он говорит здесь о двух рождениях, о рождении от воды и рождении от духа. И то, что он говорит о рождении от духа, относится к нашему новому, духовному рождению. Рождение же от воды означает, по всей видимости, наше естественное рождение. Мне не хотелось бы спорить, защищая эту точку зрения. Если хотите, можете верить, что это относится к водному крещению или рождению от Слова Божьего. Пожалуйста, если хотите, вы можете верить, что речь здесь идет о естественном рождении. Вы можете занять какую угодно позицию. Это ни на йоту не изменит ваших личных взаимоотношений с Богом. У меня нет каких бы то ни было веских аргументов в защиту своей точки зрения. Просто мы знаем, что рожденное от плоти есть плоть. Однажды вы были рождены естественным образом, по плоти. Однако вы не являетесь чадом Божьим по своей природе, но вы становитесь им через духовное рождение. Апостол Павел, говоря о нашей жизни до Христа, сказал: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, нас он оживотворил». Мы были не детьми Божьими, но детьми гнева. Только через рождение свыше могу я стать чадом Божьим. Итак, рожденное от плоти есть плоть. Человек, не родившийся свыше, живет жизнью, управляемой плотскими желаниями. Его тело властвует над его душой и духом, который фактически мертв в таком человеке. Дух – вот что получает жизнь при рождении свыше. Будучи не рожден свыше, я живу во плоти и по плоти. Мой ум находится под властью плоти, и Писание говорит, что такой ум мертв. Моими главными заботами в таком случае будут еда, питье, одежда, мои плотские, телесные нужды. Но если человек рожден от духа, рожденное от духа есть дух. Дух оживает во мне и начинает управлять моей жизнью. Мой ум теперь занят духовным. Он занят тем, как я могу угодить Богу, в поклонении Ему, в том, как я открываю мою жизнь и мое сердце для того, что от Бога, для того, что от Его Духа. И это становится главным в моем сознании. Ум, руководимый Духом, это и есть те самые помышления духовные, которые есть жизнь и мир. Иисус сказал: «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». И вот это слово «должно» – это одно из тех слов, на которое нам следует обратить особое внимание. Потому что, когда человек говорит «должно», это значит, что он подходит к самому сердцу вопроса. Когда Бог сказал «должно вам», то это что-то, на что мы должны обратить особое внимание. Он сказал «должно вам родиться свыше». Он говорит о том, что если вы хотите войти в Царство Небесное, вы должны родиться свыше. Вы не сможете войти в Царство, не будучи рожденными свыше. Духовное рождение является божественным повелением, необходимым условием для всякого человека, который хочет войти в Царство Божье. Вы должны родиться от Духа Божия, родиться свыше. В первой главе Евангелия от Иоанна мы читали: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились», то есть рождены свыше, от Духа Божия. И вот здесь Иисус продолжает. Он говорит: «Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Дух Божий удивительным образом работает в наших жизнях. Мы не можем полностью постигнуть и понять то, как Он работает. Мы просто знаем, что это происходит. Мы можем видеть лишь результаты Его работы. Однажды моя мать спросила меня, когда я был маленьким: «Можешь ли ты увидеть ветер?» И я ответил: «Ну, конечно, я могу увидеть ветер. Вот же он несет пыль по дороге». Тогда она сказала мне: «Ты видишь только то, как ветер действует, но ты не видишь самого ветра». Я могу видеть действие Духа. Я верю этому. Я знаю, что Дух существует. Я никогда не видел Его, но я могу видеть Его действие в моей жизни. И это действие совершенно реально. Я могу видеть Его действие в жизни тех, кто окружает меня. И это действие совершенно очевидно. И поэтому я могу видеть результат внутренней работы Духа Святого в жизнях тех людей, которые рождены от Духа. Я могу испытывать и могу видеть эту работу Духа Божьего во мне. Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Он задал два вопроса. Первый: «Как может человек родиться, будучи стар?» И затем: «Как это может быть?» Иисус не отвечает немедленно на этот вопрос. Вначале Он обличает его. Он говорит ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Как я могу говорить с тобой о горнем, если ты не веришь мне в земном? Ты учитель, ты должен знать такие вещи». И после этого, упрекнув его за неверие и за то, что он не принял его свидетельство, Иисус сказал ему: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому». Здесь Иисус говорит о Своем кресте. Обратите внимание на слово «должно». «Так должно вознесену быть Сыну Человеческому». Если и есть какая-либо возможность искупления, если у человека и есть какая-либо возможность испытать рождение свыше, это может произойти только через распятие Сына Человеческого. Итак, должно вознесену быть Сыну Человеческому. Он использует очень интересный пример из ветхозаветной истории, из 21 главы книги «Числа», когда дети Израилевы не смогли войти в землю обетованную, и Моисей повел их кружным путем по направлению к Едому, через Моавитян и Аммонитян, обходя землю обетованную с востока. Люди начали ворчать и роптать на Бога и Моисея, говоря: «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Если вы помните, все это время они питались манной, которую Бог давал им с неба. «И возгорелся гнев Господень, и послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Теперь вы понимаете, почему змея стала использоваться как символ медицины, символ исцеления. Но в Писании медь символизирует суд, а змея всегда является символом греха. Поэтому медный змей на знамени являлся символом того, что Бог осудил их грехи. Посмотрев на него, люди исцелялись и не умирали. Бог дал им исцеление очень интересным образом, который не имеет какого-то научного, медицинского объяснения. Каким образом взгляд на змея может спасти жизнь человека? Этому нет никакого естественного, научного объяснения. Человек неразумен до тех пор, пока он не поймет всего процесса Божьей работы, он не желает принимать ее. Я не могу объяснить вам, как именно вера в Иисуса Христа может очистить вас от греха и произвести в вас рождение свыше, сделав вас чадом Божьим. Я могу и хочу сказать вам лишь то, что это действует. Это то, что сделал Бог. Иисус на кресте понес на себе Божий суд за ваши грехи. «Все мы блуждали, как овцы», — пишет пророк Исаия, «совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». И вот здесь Иисус говорит сам о себе: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Иисус на кресте принял суд Божий за грех. Он умер за наши грехи, умер вместо нас. Как и те из детей Израилевых, кто смотрел на змея и оставался жив, так и мы, смотря на крест и уповая на Иисуса, будем живы. У нас есть жизнь вечная. И вот мы встречаемся с символом, установленным самим Богом. Как может человек родиться свыше? Как это может быть? В результате простой веры в Иисуса Христа, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Все, что Бог хочет дать нам, Он дает нам по вере. Вы не можете сказать о ветре, откуда он пришел и куда уходит, хотя и можете видеть его действия. Так происходит и с человеком, рожденным от Духа. Дух Божий действует. Мы не можем полностью понимать того, как он это делает. Мы просто знаем, что он есть и действует в человеке. Как человек может родиться снова? Как это может быть? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Здесь снова говорится о вере в Иисуса. Когда вы веруете в то, что Иисус Христос умер на кресте за ваши грехи, и принимаете Его в свою жизнь, вы рождаетесь свыше Духом Святым и становитесь новым творением во Христе Иисусе, чадом Божьим, чадом Царя Царей. Затем Иисус продолжает: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Я не знаю, почему мы всегда представляем себе Иисуса Христа осуждающим нас. Скорее всего, это происходит потому, что мы постоянно осознаем свою виновность перед Ним. Как будто бы Он говорит: «Ну ты что, опять за свое? Ты что, снова грешишь?» Павел в послании к римлянам в 8 главе задает риторический вопрос. Он спрашивает: «Кто осуждает нас?» И сам же отвечает: «Только не Иисус, потому что как может осуждать нас Тот, Который умер за нас и сейчас находится одесную Бога, ходатайствуя за нас?» Иисус пришел не для того, чтобы осудить, но для того, чтобы спасти нас. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Ему не нужно было приходить для того, чтобы осудить мир, потому что мир уже был осужден. Верующий в Него не судится. Это великая весть о Божьей благодати к нам, приводящая в трепет человеческую душу. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Верите ли вы этому? Так почему же мы постоянно осуждаем себя в таком случае? Почему мы всегда чувствуем себя побежденными и настолько обескураженными, когда нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе? Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!